Также я хочу, говорит шейх Утаймин, обратить внимание на вопрос, который для некоторых студентов непонятен. Ибо они полагают, что слова посланника Аллаха Сам, та вещь, которая опьяняет в большом количестве, запрещена и в малом количестве. Пророк Сам сказал, означает, что если маленькое количество опьяняющего смешается с большим количеством другого вещества, то оно становится запретным. Некоторые так думают. Смысл хадиса состоит не в этом, говорит шейх Усаймин. Смысл его в том, что если вещи опьяняют только в большом количестве, то его малое количество также запретно. Даже если в малом количестве не опьяняет. Допустим, если у нас есть напиток, употребление 10 бутылок, которого приводит к опьянению, а выпивка одной бутылки не опьянит, вот эта одна бутылка тоже является запретной. Хоть она сама по себе одна не опьяняет. Это и есть смысл хадиса, та вещь, которая опьяняет в большом количестве, запретна и в малом количестве. А не то понимание, что если опьяняющее вещество смешалось с чем-либо, то оно тоже становится запретным. Баракаллаху фикум. Это слова кого? Это слова ученых. Это понимание кого? Это понимание ученых. Баракаллаху фикум. Вопрос. Или же такие же вопросы, то есть кому интересно, в самой статье почитает. Некоторые братья, да простит Всевышний Аллах Субхану Таали, говорит об этой статье и о том, что мы урок делаем. Эта статья называется «Халяль и халяль». У них ведь харама ничего нет. Мы видели, сколько бы харама перечислили. А о том, что мы назвали халялем, это халяль баракулуфикум, на который указывает Коран, сунна, слова сподвижников, слова ученых и слова современных ученых баракулуфикум. А если эти люди запрещают то, что дозволил Аллах Субхану Таала, то они попадают в очень самый страшный, очень страшный грех. Так как ученые баракулуфикум сказали, что считать в исламе харамом то, что дозволил Аллах, намного хуже, чем считать халялем то, что запретил Аллах. То есть, если какой-то продукт, допустим, вот эту воду, считать харамом, это хуже у Аллаха, чем считать свинью халялем. Чем считать свинью халялем. В заключение, баракаллаху фикум, из выше изложенного следует, первое, изначально употреблять пищу дозволено все, на что не пришел запрет ни в Коране, ни в Сунне, так как это бытовой вопрос. А мы сказали, в быту у нас основа все дозволено, кроме того, что запретил Всевышний Аллах. И поэтому тот мусульманин, который заходит в тот или иной магазин, думая, что тут все харам, кроме того, что я найду халяль, этот человек противоречит Аллаху и его посланнику, саллаллаху алейхи ва саллям. Второе. Мясо животных изначально является запретным, как мы сказали, основа в мясе является запретным, пока эти животные не будут заколоты в соответствии с нормами шариата. Исключением из этого является морская живность. Третье. Если известно, что заколовшее животное является мусульманином, христианином и людям, это и есть норма шариата, то мясо есть является дозволенным. Если нам неизвестно, что заколото это не в соответствии с нормами шариата, как неупоминание Аллаха или забивание его и так далее, током и так далее. Четвертое. Не обязательно проводить расследование относительно происхождения мяса. Как его зарезали? Бисмилля сказали, нет, сказали или нет, если мясо от тех, чье закалывание пришло от тех, чье закалывание является дозволенным. Также человек может есть мясо в странах неверных, исповедующих в своей массе христианство или иудаизм, как Америка, Франция, Россия, Израиль и так далее. Шестое. Если в странах, где жители в основном являются коммунистами, атеистами или многобожниками, как Китай, Япония, Куба, Индия и так далее, мясо употреблять запрещено, если только неизвестно, что это мясо дозволено. Седьмое. Если есть сомнения относительно источника мяса, кому оно принадлежит, мусульманам, людей писания или многобожникам, то есть его не следует, потому что мы сказали, основа в мясе – харам. И в подобном случае необходимо отдаляться от сомнительного. Почему? Потому что здесь есть основа – сомнению. Каждый мусульманин обязан следить за тем, чем он питается, и стремиться к приобретению дозволенного, устраняться от тех запретных и сомнительных вещей, о которых мы упомянули. Это то, что по милости Всевышнего Аллаха нам удалось собрать по данной немаловажной теме, относительно которых у мусульман как в России, так и всего мира возникает множество вопросов. В данной работе, как вы все слышали, приведены положения и основы религии относительно вопросов, связанных с закалыванием животных. Просим Всевышнего Аллаха Субхану Тааля благословить этот небольшой труд и сделать его полезным для каждого, кто его прочитает. И немножко маленькое заключение, баракаллаху фикум, на две страницы, если позволено, очень тоже важный вопрос. Им бы хотел закончить, это дозволено ли употреблять в пищу продукты, в которых содержится желатин. Шалва, за 15 минут закончим. Часто мусульмане баракаллаху фикум задается вопросом о дозволенности употребления продуктов, в составе которых содержится желатин. поскольку он присутствует практически во всем, особенно во всех сладостях. Также среди ученых существуют разногласия относительно данного вопроса. Однако для того, чтобы понять, какое мнение является более сильным, в этом вопросе необходимо привести аргументы обоих сторон. Шейх Утамин, рахимахуллаху тааля, спросили, каково шариатское постановление относительно продуктов, в составе которых содержится желатин. Если нам известно, что корова, из которой получен желатин, заколота не в соответствии с нормами шариата. Очень важный момент. Мы должны знать, что корова зарезана не по шариату, и свинья, разницы нет. То есть убитая корова и свинья, разницы, братья, нет у нас в шариате. Шейх Усаймин ответил, то, что было заколото не в соответствии с требованием шариата, или то, что заколото тем, чье жертвоприношение не дозволено, является мертвечиной. Если огнепоклонник заколол животное, выпустив кровь и упомянул имя Аллаха, или наоборот, мусульманин зарезал его не в соответствии с нормами шариата, то такое мясо не дозволено употреблять. Если из какой-либо части этой туши берется что-либо и смешивается с чем-либо, а в том, что образовалось, оно оставит след, то есть из мертвечины берут и чем-то смешивают, и оставляет свой след, например, во вкусе, цвете или запахе, то образовавшаяся вещь также является запретной. Однако, если от этого, то есть от мертвечины, не осталось следа, то нет проблем в употреблении данного продукта, поскольку сподвижники, да будет доволен им Аллах, ели сыр огнепоклонников, а заколотые огнепоклонниками животные являются недозволенными. Однако из сычуги берется лишь малая часть, который не оставляет следа в сыре. Который не оставляет следа в сыре. И это указывает на то, что вещь, не оставляющая следа, не придается, вещи, не оставляющие следа, не придается значению. То, о чем говорит шейх Усаймин, именуется фикрика истихляляту наджаса, растворение наджаса. Термин истихляляту наджаса, растворение наджаса. Термин истихляля означает изменение сущности вещи и ее преобразование. Среди ученых существует разногласие относительно того, становится ли вещь, которая в своей основе была наджасой, чистой в результате изменения ее свойств и качеств. Из числа ученых, кто считал, что после истихаля нечистота становится чистой, был имам Абу Ханифа. Большинство ханафитов и маликитов, некоторые хамбалиты, среди которых наилучший знаток их мазаба Ибн Куддамы, Ибн Хазм, Захириты. Среди ученых, которые выбрали это мнение, также был шейх Ислам Ибн Таймии и его ученик Ибн Хайм, то, что наджаса, если меняет свою сущность и преобразовывается, становится чистой. Имам Ибн Куддама говорил, любая нечистота, наджаса, становится чистой после изменения свойства и качества. Имам Ибн Хазм сказал, если качество и свойства нечистоты или запретной вещи изменились и преобразовались в нечто другое, вследствие чего исчезло и название, с которым было связано прежнее шариатское постановление хукм, и эта вещь приобрела другое название, то образовавшаяся вещь уже не является тем наджасой и запретным, а напротив становится другой вещью и приобретает иное шариатское постановление. Ибн Таймия сказал, если то, что в своей основе является нечистотой наджас, изменило свою сущность, и превратилась в нечто дозволенное, как, например, кровь, мертвечина, свинина, которые, попав в соляные промыслы, превращаются в соль. Или сгоревшая нечистота превращается в золу, как говорят ученые, если взять кал в печь запустить, она сгорит, пепел останется, пепел уже является чистым. Известь и тому подобное, то в этом вопросе ученые имеют два мнения, говорит Ибн Таймия. Одни из них считают, что эта нечистота не становится чистой из-за изменения своего свойства, и это мнение имама Шафии, и одно из мнений мазаба имама Малика, а также одно из мнений имама Ахмада. Другое же мнение состоит в том, что нечистота, изменившая свое состояние и качество, становится чистой. Это мазаба Абу Ханифы и одно из двух мнений Малика и Ахмада, а также Захиритов и других ученых. И это мнение является самым правильным, говорит Ибн Таймия, поскольку на изменившиеся вещи нет запрета в текстах Курана и Сунны, нет доказательств на запрет этих вещей. Напротив, на них распространяются тексты дозволения, поскольку они из благих вещей, то есть дозволенным, каковым является в своей основе все мирское. Поэтому Куран и Сунны и аналогии указывают на дозволенность этого. Ибн Каим говорит, исходя из этой основы, очищение вина с изменением его сущности и преобразованием в нечто другое соответствует правильной аналогии. Вино является нечистотой, поскольку описано как скверно. Когда же исчезает то, что является причиной, то вместе с ним исчезает и то, к чему обязывает эта причина. Исходя из этого, подобная аналогия является правильной. И это распространяется на прочие виды нечистоты, на джасы, если оно изменило свое состояние. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, разрыл могилу многобожника. Знаете, да, когда он, знаете, где свой мечеть построил? Там, на том месте, где были могилы многобожников. Он приказал перед тем, как мечеть построить, вырыть эти могилы многобожников и вытащить оттуда кости, которые находились на месте его мечети, и не поменял землю. То есть там же они тлело же их тело и так далее, там же кости одни остались. Всевышний Аллах, Субхану Атали, также нам рассказал молоко, откуда появляется у животного. Минбайни фарсин вадам. Образуется между пометом и кровью. Также мусульмане единогласно сошлись на том, что если животное питалось нечистотами, а затем было заперто и вскормлено чистым кормом, то его молоко и мясо становится дозволенным. Также посевы и плоды, если поливки производились нечистой водой, а затем стало промываться чистой, поливаться чистой водой, то оно становится дозволенным по причине изменения качества и свойства скверности на чистое. И обратно этому, если благое изменяет свои сущности и преобразуется в нечто испорченное, то оно становится нечистотой. Как, например, вода и пища становятся мочой. Мы же едим еду и пьем воду, а из нас выходит уже преобразовавшиеся, но экстременты, допустим, моча и так далее. Аллах Всевышний выводит благое из мирского и мирское из благого. Например, мирское вино. Но если вино само по себе превратилось в уксус, видите, из мирского становится уже уксус, уже халят, и основа уже несущественна. И у основы уже несущественна. То есть мы не смотрим на основу, откуда это скверно появилось или откуда это что-то появилось. Так же, как несущественно описывать вещи прежними качествами. То есть Ибн Каим говорит, мочу кто-то взял, говорит, я же мочу, я же чай пил, чай же халяль, моча тоже халяль, она еще... Нет, мы на основу не смотрим. И наоборот, если вещь скверна, наджаса превратилась в халяль, мы уже на основу не смотрим. Имам Шаукани Баракулуфикум сказал в книге Сайлю Джаврар, если то, что в шариате имеет постановление наджаса, изменило свою сущность и преобразовалось в нечто другое, что не имеет постановления наджаса, как, например, экстременты, превратившиеся в прах, и вино в уксус, то предмет, который имел постановление нечистоты, исчез. И не осталось ни его имени, ни его качества, и свойства, по причине которого и было прежнее постановление. А то, что образовалось, является другой вещью, и оно имеет другое постановление. Также об этом говорил Хафиз ибн Раджаб, рахимуллах. Шейх Альбани спросили, что вы скажете относительно сыра, который добавляет часть из желудка животного, который зарезан не в соответствии с нормами шариата. Шейх ответил, если нечистота изменилась после химического воздействия, то она стала чистой вещью в соответствии с шариатом. Как, например, вино превращается в уксус и становится дозволенным, несмотря на то, что основа его была запретной. Если нечистота преобразовалась и превратилась по причине солнца, дождя или ветра, например, в соль, то мы не смотрим на основу, с чего была эта соль, а смотрим на ее нынешнее состояние. Таким образом, данное мнение, что нечистота в случае изменения своего свойства и качества становится чистой, является наиболее сильным, поскольку на это указывают тексты шариата, аналогии, здравый рассудок. Приведем пример из текстов шариата. В достоверном хадисе, который привел имам Бухари, и муслим сообщается, и когда шахид предстанет перед Аллахом в судный день, его кровь будет иметь запах мускуса. Имам Бухари привел этот хадис в разделе, который называется раздел наджасы. Какая связь между кровью шахидом и наджасой? Некоторые ученые говорили, что мускус в первые годы ислама мусульмане не производили. И источником мускуса являлась кабарга, безрогий олень или косуля. А производили мускус только язычники, то есть мусульмане из Индии привозили и так далее, арабы. И поскольку и в основе своей она производится из нечистоты, то есть из мертвечины же, правильно, мертвого животного, и поскольку любое животное, зарезанное многобожником, не дозволено, является мертвечиной, а мертвечина это нечистота. И если бы мускус был бы нечистотой, то производился бы, так как производился из этих животных, то Пророк Саусам не сравнил бы кровь шахида с ней. А Пророк Саусам тут как достоинство, правильно же сравнил. То есть, видите, основой этого мускуса была наджаса. Но оно не то, что превратилось в халяль, еще в такую благую вещь, которая менял свой состав. Также в хадисе пришло, что шкура мертвечины становится чистой после дубления. Также сподвижники или сыр, которые изготавливали огнепоклонники, о чем мы упоминали в самом начале нашей статьи. Также ученые сошлись на том, что если вино само по себе превратится в уксус, то употребление его дозволено. Видите, жидкостью было, жидкостью осталось, но поменялось свой химический состав. И этого мнения придерживались даже те, кто считал, что вино является наджасом. Однако намеренно изготовлять из вина уксус запрещено. Анас рассказывал, что когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям спросили, можно ли изготовлять уксус из вина, он ответил нет. Можно привести еще примеры для ясности. Например, свинья или еще какая-либо мертвечина со временем сгнила и превратилась в прах. Разве на образовавшийся прах кто-либо скажет, что это свинья или еще что-либо другое? Ведь под словом «свинья» подразумевается животное, живое существо из мяса и костей. И никто ведь не скажет, что под этим словом подразумевается пепел, железо и тому подобное. А свинья в шариате запрещена. Теперь допустим, что свинью или часть ее переработали, и она превратилась в порошок или желе. Разве кто-либо может сказать, что это свинья? Таким образом исчезло качество, описание, имя первоисточника. Следовательно, изменилось и шариатское постановление относительно данной вещи. Что же касается тех ученых, которые считают, что вещь, основа которой была нечистота, не меняет свои свойства, не очищается, то у них нет никаких доводов. Теперь давайте посмотрим, мы же про желатин начали говорить. Что такое желатин и как его изготавливают? Речь идет именно о животном желатине, а не желатине агар, производство которой производимо из водорослей, ибо в дозвольности желатина агар разногласий никаких нет. Животный желатин делается следующим образом. Делается из шкуры, кожи, костей, хрящей и сухожилий животных путем кипячения. То есть все это бросают в воду и начинают кипятить. Кости перед кипячением сначала обезжиривают, а их минеральные компоненты удаляют, обрабатывают кислотой. Шкуру и кожу и сухожилия промывают и обрабатывают известкой, чтобы размягчить коллаген перед его превращением в желатин. При этом коллаген, входящий в состав соединительной ткани, переходит в глютин. Смотрите, сколько раз меняет свои свойства. Полученный раствор выпаривают, осветляют, охлаждают до превращения в желе, который разрезает на кусочки и высушивает. Готовая сухая желатина без вкуса, запаха, прозрачная, почти бесцветная или слегка желтая. Это барахлуфиком приведено из энциклопедии «Кругосвет» или словарь естественных наук, каким образом изготовляется желатин. Разве после такой тщательной переработки кто-либо может сказать о самом желатине, что это свинья, или кость, или сухожилие, или что-либо еще? И это касается только самого желатина, не говоря уже о том, что он в небольшом количестве добавляется вместе с другими продуктами в определенный продукт. Желатин же в любом продукте в маленьком количестве. Спросили шейх Джибрина относительно определенного лекарства, содержащегося в желатине из кишечной части свиньи. И он ответил, «Я считаю, Аллаху ведомо лучше, что нет проблем в использовании этих веществ, поскольку в них явной пользы нет других веществ, которые бы могли заменить их. Вещества эти можно использовать, почему? Поскольку они изменились в процессе изготовления. И те кишечные части свиньи, которые добавляются в эти вещества, преобразовались в нечто другое. Группа ученых посчитала правильным то мнение, что наджаса становится чистой с изменением своей сущности и преобразованием в нечто другое, то есть с изменением изначального состояния, относительно которого был запрет. А от кишки этой свиньи не осталось ни имени, ни качества, ни свойства. И пусть тот, кто увидел, что это лекарство из свиньи, не спешит с выводами о запретности, говорит шейх Джибрин. Ислам дозволил то, в чем есть явная польза, если в этом нет нечистоты и вреда. На основании всего сказанного баракаллаху фикум ясно, что дозволенная вещь, как лекарства, конфеты и другие продукты, в составе которых есть желатин, пусть даже из свиньи, дозволен для употребления. Те, кто придерживается этого мнения, опираясь на приведенные веские аргументы и следуя в этом упомянутым великим ученым, не заслуживает никакого порицания. Главное, чтобы человек следовал за знанием, а не за страстями. Это очень важно брать. Ибо много таких мусульман, которые употребляли все, в чем есть спирт, так и желатин, не зная ничего о сказанном тут. Что касается тех, кто по каким-то личным соображениям не будут следовать данному мнению, то это их личное дело. Однако они не вправе считать мусульман, следующих этому мнению, хуже самих себя или обвинять их в небогобоязненности. Истинная богобоязненность – это богобоязненность, основанная на знании Курана и Сунны, а не на страстях и запрещении себе дозволенного. Ведь никто не посмеет обвинять в нечести упомянутых ученых, считавших, что любая нечистота наджаса после изменения своего качества и свойства становится чистой. Также необходимо отметить, что в данной теме речь идет о той нечистоте, которая изменила свое состояние и качество, а не на нечистоте, которая в своем изначальном виде содержится в составе чего-либо. Про кумыс, брат, как и про все другие напитки. У нас, братья Баракулуфикум, важно не столько название, сколько то, что кроется за этим напитком. Если, допустим, мы заходим в одно кафе, кумысхана, и пьем там кумыс в большом количестве, и после этого пьем этот кумыс харам. Если мы заходим в другое кафе, в большом количестве кумыс выпиваем и не пьем этот кумыс халяль. Как мы говорили, не надо смотреть на название, надо смотреть на что? На то, что кроется за этим названием. Как я приводил часто братьям пример, смотрите. Представьте, я открыл завод по изготовлению напитков. И изготовляю два напитка. Один называю буратино, другой называю коньяк. В бутылке, на которой мне написано буратино, в ней 40-градусная водка. В бутылке, на которой написано коньяк, в ней лимонад Байкал. Вас задаю вопрос, буратино дозволено пить или нет? А? Не дозволено. То есть вот этот буратино, который у нас здесь в магазинах, пожалуйста, нельзя пить? Там можно или не дозволено? Вы говорите так, то, который ты производишь, нельзя, а то, который в магазине, например, визит, фабрика, можно. Видите? Поэтому здесь не в буратине, а в чем суть? В том, что кроется в этой бутылке. И также я вам задаю вопрос, коньяк можно пить или нет?
Нет.
В какой основе?
Коньяк, который я изготавливаю. Можно. Поэтому говоришь, коньяк, который я изготавливаю, а сейчас братья услышат, а коньяк, халязь, все, кафе. Не, мы говорим, мы не смотрим на название, смотрим на то, что в бутылке. Так как в моем коньяке Байкал за ним. И поэтому, когда братья спрашивают, пиво, нулевка, там, еще какое-то, кумыс, мы говорим, братья, не смотрите на название, а смотрите на хадис Проксаса. Проксаллаху, алейхиссалям, вам четкие основы правила ставят. То, что делает пьяный в большом количестве, харам в маленьком количестве. Отсюда мы понимаем, то, что пьяный нас не делает в большом количестве, является халялем в любом количестве. В любом количестве баракулуфикум. Понятно, да? Это основа, независимо от того, как этот напиток называется баракулуфикум.
По поводу одеколона еще.
Точно так же по поводу одеколона мы слышали со слов ученых, то есть если там такое количество, которое растворяется, от него запаха ничего не остается от спирта, то им можно пользоваться. Если же у меня в спиртчатке четко и явно пользуется, есть, чувствуется, то не надо им пользоваться. Потому что Аллах Субхану сказал, «Инна мальхамру вальмайсиру риджсун минам аль шайтан». Поистине вино и азартные, это грязь из дел шайтана. Фадж-танибу, сторонитесь его. То есть сторониться его надо в любом проявлении баракулуфика.
А безалкогольное пиво можно пить?
Насчет, мы ответили на этот вопрос. Мы ответили на этот вопрос. Это что касается того, что облегчил нам Всевышний Аллах. Вы слышали доводы из Корана, слышали доводы из Сунны, из слов сподвижников, из слов ученых баракулуфикум. И как сказал Всевышний Аллах, смотри, фейнта назад, фишайн фарудугу лиллахи ва расули, инкунтум туминуна билляхи ва льяумил ахир. И если вы в чем-то припираетесь, то возвращайте это к Корану и Сунне, если вы верите в Аллаха и в судный день. Баракулуфику. Мы привели доводы из Корана и Сунны. Если кто-то из братьев с нами не согласен, пусть приведет свои доводы из Корана и Сунны, баракулуфику, а не из страстей и не из того, что я слышал, один брат сказал, я слышал, одна сестра сказала, баракулуфику, хаза Аллаху алю алю, субханаку Аллаху, абихамди, фашхаду ан ля илляха, ля анта астагфируку ва атубу илайк.